Здравствуйте, друзья. Ну, у нас тут по техническим причинам были некоторые задержки. Простите, пожалуйста, все сделали, все подключили, поэтому давайте немного поговорим. Ну, вот сейчас вы соберете. Я напомню пока что, что моя программа называется «Ганопольская правда», и смысл ее в том, что я выбираю те новости, которые, на мой взгляд, интересные. Иногда это очевидные новости, иногда неочевидные, но, тем не менее, это важные новости, которые важны лично для меня. Но, скажем так, с этого все начинается. Собирайтесь, пожалуйста. Я хочу вам напомнить, что... Да, вот, все собираются. Привет. Ну, я напомню вам пока, что вот пока собирается определенный контингент людей, что вы можете помочь мне это рассказать о моем канале своим друзьям. Вы можете купить мне чашку кофе, можете сделать, подписаться на Patreon. В общем, короче говоря, есть о чем говорить. Теперь послушайте, я хочу сделать одно объявление важное, и вы должны его знать. Значит, по техническим причинам, подчеркиваю, по техническим причинам, в субботу и воскресенье, то есть завтра и послезавтра, моего вот этого стрима не будет. А в понедельник опять будет. Ну, ничего, посмотрите другие стримы, посмотрите своего любимого Арестовича или что-нибудь вроде типа этого. Теперь давайте, пожалуй, начнем. И я хотел начать с, ну, сегодняшнего главного скандала. Тем более, что это скандал медийный, и по этому поводу надо сказать некоторые слова. Ну вот здесь пишет Алиса: «Жаль, посмотрим дождь, ха-ха-ха». Нет, тут смеяться не надо, потому что тут вот что важно сказать. Понимаете, вот этот вот скандал, который действительно разразился вокруг дождя, и он весьма серьезный, потому что там дело дошло до санкций, как вы знаете, они расстались с ведущим, это раз, и во-вторых, некоторые стали политические деятели Латвии выступать против них и говорить, что нужно закрыть эту станцию и что нужно, так сказать, их вообще удалить и прочее, прочее. Давайте сначала начнем с официальной истории. Значит, я про это ничего не знал. После этого мне, когда я вел программу «Утро февраля», вы, кстати, посмотрите, пожалуйста, она выложена у меня перед этой программой, и там вы можете увидеть Тихона Дзятко, который мы договорились, что он даст комментарий по этому поводу именно для украинцев. Значит, он комментарий дал, но, в принципе, вот то, что я прочитаю, это, отражает его позицию. В выпуске программы «Здесь сейчас» от 1 декабря прозвучала фраза ведущего телеканала «Дождь». Отправляйте нам сообщение на почту army@tvrain.tv или пишите нам в наш телеграм-бот. Мы надеемся, вот важная фраза, мы надеемся, что многим военнослужащим, в том числе, мы смогли помочь, например, с оснащением и с просто элементарными удобствами на фронте. Дальше он добавил, потому что они позорные. Там он сказал такую фразу. Дальше Дзятко продолжает. Эта фраза создает ощущение у зрителя, что телеканал «Дождь» занимается оказанием помощи армии РФ. В связи с этим важно отметить следующее. Телеканал «Дождь» не занимался, не занимается и не будет заниматься помощью с оснащением российской армии на фронте или за его пределами. Почтовый ящик вот этот армии TVRAIN TV создан для сбора личных свидетельств о преступлениях российской армии в Украине и о нарушениях при проведении преступной и бессмысленной мобилизации в Российской Федерации. Распространение информации об этом необходимо для осознания широкой аудитории преступного характера действий российского руководства, начиная с 24 февраля 2022 года. Правду о преступной и подлой войне должны знать все российские граждане, включая военнослужащих и мобилизованных. Поскольку прозвучавшая в эфире фраза вводит в заблуждение наших зрителей, мы приняли решение немедленно удалить ее из повторов и записи эфира, мы приносим извинения нашим зрителям. Значит, вот это было первое заявление, а в том, что он сказал, они расстались с этим ведущим. Кстати, ведущие очень хорошие, они... Он долгое время работал на телеканале «Дождь», и вот такая вот оговорка, и Тихон Дзетко, он объяснил свои действия тем, что вот на волне вот такой вот истории, на волне разогретой ситуации, я не помню точно слова, нужно было принимать такие достаточно решительные решения, даже в чем-то, наверное, показные, в хорошем смысле показные. И вот, вот такое вот случилось, они уволили этого ведущего, который очень много лет работал. Теперь я хотел, не забывайте ставить лайки, если вы желаете. Теперь я хотел бы сказать несколько слов в мою позицию по этому поводу. Понимаете, в чем дело? Совсем недавно у меня была чудовищная оговорка. Я, ну, у меня свой стиль, вы знаете, ведение. Кому-то он кажется, там, зачем я юмор и так далее, и так далее. Ну, во всяком случае, у каждого ведущего свой стиль. И, значит, мы смотрели сюжет на прямом канале. И там был сюжет про одного героя из Азова, который, вы, если помните, вы видели фотографию, он со сломанной рукой был, он такой был здоровый дядька, и его, к сожалению, там ухандокали, в общем, короче говоря, вот. И я, ну, желая как-то облегчить ситуацию, я сказал, да ради бога, у нас врачи, ну, что это такое, вот это вот ранение, выживет все, врачи сделают, все будет в порядке. И после этого поднялся жуткий, невероятный скандал. Потому что мои слова были восприняты как насмешка над тем, что у него действительно серьезное ранение, и что над ним издевались. Ну и вы представляете, что это было. Поэтому я в этот же день написал извинения от своего имени. И после этого я извинился в прямом эфире и так далее, и так далее. То есть, понимаете, такие вещи бывают. То, что я могу... Давайте я вам скажу честно и откровенно. Понимаете, телеканал... Ну, вот это вот хорошие русские, плохие русские. Телеканал «Дождь» пережил закрытие, пережил изгнание, и теперь он работает в другой стране. Как он работает в другой стране, вам кому-то может нравиться, кому-то может не нравиться, но поскольку я знаю ситуацию изнутри, то мне не надо объяснять, как они работают и что они делают. Безусловно, это канал оппозиционный, безусловно, это канал, который сообщает правду о войне. А вот то, что они, например, вот собирают информацию вот эту, тут я вам хочу сказать такую историю. Вот, например, мы показываем, и я вам часто показываю вот всякие фразы, вот которые говорят чмобики вот эти. С одной стороны, получается, что я вам это показываю для того, чтобы, например, российское командование, оно это услышит или кто-то услышит, и улучшат эти условия. То есть мои действия можно трактовать как то, что я помогаю российской армии. Потому что я показываю этот ролик. Помните, они говорят, у нас там нет еды, нет ничего и так далее. Вот они говорят эту фразу. И после этого я говорю, ребята, какая жуть. Вот понимаете, в принципе, мои слова можно... говорить, что ага, ты говоришь, какая жуть, значит, соответственно, ты хочешь улучшить их условия, уже ага, значит, ты на их стороне, потому что ты должен радоваться. То есть я, показывая, предположим, как они стоят по колено в дерьме, и у них нечего жрать и так далее, я должен прямо в эфире, значит, говорить смерть им, смерть, вот правильно, вот это вот хорошо. Я не считаю, что это необходимо. я показываю, как страна относится к своим воинам. И она, собственно, Российская Федерация, она воюет, собственно, воюет и уничтожает своих людей. Скоро будет 100 тысяч уже погибших российских солдат ровно по той причине, что она так относится к своим людям. Человек – это мусор, понимаете? Поэтому я это показываю. Что тут поделать? Поэтому вы, конечно, можете чего-то писать, то, что вам не нравится, дождь и так далее. Это ваше, собственно, личное дело. Потому что ваше мнение – это ваше мнение, мое мнение – это мое мнение. Не нравится вам, можете меня не смотреть, можете отписаться и так далее. Только единственное, что не надо делать, это убеждать меня, что дождь – это плохое СМИ. Дождь – это хорошее СМИ, у меня к нему есть какие-то свои претензии, так сказать. А вот по поводу, вот это вот интересно, Мишанин пишет, слышал, что дождь лишают лицензии по запросу министра обороны Латвии. Жду подтверждения данной информации. А вот это вот интересно. Пишет Михаил Плетнев, некий, не музыкант знаменитый. Друзья, я, конечно, извиняюсь за очередную биографию балтийского политика, но хотел бы напомнить, что министр обороны Латвии без вопросов служил в советской армии, а в 2009 году организовывал беспорядки в Риге, из-за чего 126 человек задержали, а некоторых от 3 до 12 лет посадили. Вот такая вот история. Поэтому все это дело туманное. Посмотрим, как это все закончится. Во всяком случае, понимаете, в чем дело? Я отношусь к «Дождю», например, или к каналу «Настоящее время», вы знаете, «Current Time», или к «Эхо Москвы» не совсем так, как вы, потому что я журналист, и я знаю, что такое журналистская работа, и в ней всякое может быть. Поэтому умерьте пыл, те, кто тут мне пишет всякое. На меня это дело не действует. Значит, я считаю, что, конечно, они жестко поступили. Я надеюсь, что этот скандал сойдет на нет. Мне жаль этого журналиста, что такой был решительный шаг. Вот. Но посмотрим, что будет дальше. Во всяком случае, если если будут какие-то жесткие шаги со стороны латвийских властей, то я лично считаю, что это неправильно. Но здесь еще пишут про Роменского и так далее. Это я не знаю, у меня нет другой информации, поэтому для меня эта тема закрыта сейчас. То есть просто мне нечего по этому поводу сказать. Значит, теперь давайте поговорим о некоторых новостях. Вот понимаете, меня всегда удивляло, и я все время задавал вопрос. Ну вот говорят, что Роменский и Лютова ушли, пишет Ольга Проскурякова. Лютову я не знаю. Роменского знаю, замечательно, прекрасный журналист. Он хороший, очень хороший человек. И очень такой классный человек. Ну, завтра будем разбираться. Сейчас я просто после всех эфиров, у меня просто, поверьте мне, у меня сегодня было до этого 3 эфира, то есть я просто устал, но я обязательно должен вам рассказать то, что я должен, должен вам рассказать. Значит, давайте теперь сменим тему. Смотрите, для меня всегда было загадкой некоторое поведение Путина. Я вам об этом много раз говорил. То есть вот какие-то вещи, вот, например, какие-то вещи, я вам честно об этом говорил, они мне непонятны. Вот помните историю, например, с тем, что на центральных российских каналах стали говорить про Гаагский трибунал. Ну, правда, уже сказал Песков, как вы помните, что никакого Гаагского трибунала не будет. Наоборот, у нас прокуратура работает, прокуратура собирает, значит, сведения там и так далее про преступления украинцев и так далее. Пусть он это говорит. Кстати, сегодня было тоже, я дойду, наверное, до этого еще, что Песков сказал, мы с Украины не уйдем. Вот так он сказал. По поводу чего мои гости сказали, его никто спрашивать не будет. их уйдут. Ну, хорошо, ладно. Но вот, понимаете, мы с вами часто говорили вот такую вот вещь, что, к великому сожалению, вот война, она как бы расползается, и она захватывает все на свете. Вот как бы, ну, вроде вот, вот это вот как-то было вот нормально, и она вот и сюда зашла, эта война. Вот сегодня я, например, прочитал новость о том, что Сербия, братушки Сербия, отказывается поставлять России вот кривым образом, понимаете, да, сначала что-то идет из Запада в Сербию, а после этого из Сербии идет в Россию. Вот они отказываются, чтобы не нарушить санкции, они отказываются участвовать в этом. Они боятся вот этих так называемых вторичных санкций, понимаете? И вот тут я вам расскажу одну историю про новость, вот которую я вам сейчас прочитаю. Когда-то у меня была такая ознакомительная поездка, я решил поехать в Канаду. В Канаду я ехал через Соединенные Штаты, и я поехал, естественно, там нас встречали в Соединенных Штатах, я поехал через город Сиэтл. Ну, все вы знаете город Сиэтл. Но не знаю, знаете ли вы, что в городе Сиэтле находится самое главное предприятие фирмы Boeing – сборочный цех. Вы можете посмотреть в интернете «Сиэтл Boeing», и вы увидите здание длиной 3 километра. Ничего подобного я не видел. Вообще это произвело на меня совершенно грандиозное ощущение. Даже не размер этого здания, а просто я увидел впервые в жизни, как собирают самолеты. Я до этого никогда не видел. Ну, простая там, как-нибудь я вам расскажу. Понимаете, когда собираешь самолет, то ты не должен сделать ошибки, ты должен все прикрутить, простите, на свои места для того, чтобы этот самолет там как это... И вот в этом ангаре собирают самолет от начала до момента покраски. И мы видели, как вот эти самолеты, вот эти фирменной краской разных компаний, там Эмираты, Юнайтед и так далее, разные-разные самолеты, но именно фирмы Boeing, как их собирают. Ну, вот мы это дело все посмотрели, нам показали, подарили какие-то модельки, значит, этих самолетов. И там был один момент. Там, значит, человек, который нас водил, он русский, он инженер, а у них так сделано, они приглашают гостей, и там работают разные люди разных национальностей, и у них обязанность, если, значит, пришли с этой страны, то должны вы провести экскурсию. Он нам все это показывал. Мы ходили, конечно, открыли рты, потому что мы себе не представляли такого, что такое может быть. Вот представляете, здание длиной 3 километра. Это какой-то там рекорд Гиннесса и так далее. То есть как вот именно сборочный цех. Один. То есть одно здание. Оно не состоит из частей, а это одно здание. И вот мы идем и идем. А это было давно. Это было, слушайте, лет 8 или 9 назад. И он вдруг показывает нам шасси. Значит, вот это вот, вот эти вот столбы, понимаете, которые крепятся к самолету, металлические, и четыре колеса. Они уже как бы были в собранном виде. И он говорит нам, что вы обратите внимание, это из титана сделано. И вот это вот... Дело делается в России. Вот это как бы совместное производство. Там существует фирма «Ависма», которая вот это вот делает для нас. Там делали какие-то две страны. Ну вот, значит, вот таким вот образом. Хорошо. Я это запомнил, я это гордо говорил. Все, так сказать, ну, понимаете, гордость за страну. Давно очень было. Когда еще там жил. И вот я вам читаю то, что пишут. Помню, в какой-то пишет Гуга Карлович некий. Я подписан на интересных людей, которые пишут интересно. Помню, в какой-то древней статье один умный человек написал, что для США обоснованность существования России обусловлена только одним городком под названием Верхняя Салда, вернее, предприятие, которое там выпускает титан. Так вот, через 3 месяца Ависма уже не будет нужна. Слушайте, это стоило большие деньги. Они договорились с другими странами. Понимаете? И сейчас они ждут, что и Европа, что европейские самолеты тоже откажутся. И я вас уверяю, Европа откажется. И вот понимаете, вот у меня вопрос. Я вижу, и вы видите, как распадается это все. Как кусками, 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 кусками умирает экономика. Нужность экономики. Но после вот этой машины «Москвич» дело даже не в военных, в этих пушках, которые там иранцы или кто-то там северокорейцы должны посмотреть, должны поставлять. Дело даже не в этом. Вот вдумайтесь, за много-много лет они не выпустили своей машины. Нормальной. Ну ладно, хорошо, ну какая-то маленькая страна, ну она, например, решает, зачем нам это делать. Маленькая страна. Ну, крохотная какая-то, да? Но это же... Ну как, ну вот мы знаем с вами вот эти истории, как там, значит, подковали блоху и так далее. Ну, выпустить нормальную машину. Выпустить машину. Ну, вот чехи выпускают Татру. Я помню, я видел Татру с воздушным охлаждением. Старую, дипломатическую, огромную, какого-то посольства. Сейчас, вы знаете, они выпускают, да, совместно с немцами, группа Volkswagen. Ну и что? И вот, понимаете, в этом есть какая-то... Шкода, да, естественно, Иван, конечно, Шкода. Понимаете, в этом есть какая-то невероятная странная загадка. Ну не может же быть у огромной страны, в которой люди в космос полетели, вот все вот это. Ну не может же быть, чтобы нельзя было выпустить достойную машину. Ну хорошо, «Москвич 401» украли у немцев. Значит, «Волгу» украли у американцев. «Победу» украли у американцев. «Чайку» украли у американцев, «Зим» там тоже у кого-то украли. Хорошо, украли, да ради бога, я не возражаю. Но, во-первых, вопрос, почему украли и почему не сделали свою машину. Более того, помните, Прохоров пытался сделать машину? И пытался этот музыкант, напомните, пожалуйста, только он занимался гоночными машинами, но он тоже планировал делать машины обычные. Из группы «Браво», бас-гитарист, Фоменко. И вы помните, по политике, значит, Прохорова выдавили, и он в конце отказался. И Фоменко тоже, я даже не знаю, где Фоменко, вот Маруся. Это же была хорошая идея, ну, правда, он в другом сегменте и так далее, но он же делал не именно гоночные машины, это были такие спортивные машины. Ну, казалось бы, двигайся дальше. И я же, конечно, ни Прохорова не осуждаю, ни Фоменко не осуждаю. В этом есть какая-то невероятная загадка, я не знаю, для кого она. Для философов, для историков, почему страна не может сделать автомобиль? Тепловозы может, вот что-то такое вот большое может, какие-то там вагоны метро может сделать. Может, вы знаете, хорошие вагоны метро. новые, я еще застал. А почему не может сделать машину? Вот здесь Клавдия Сушич пишет, Израиль, по-моему, тоже не делает машин, зато делает то, что у них хорошо получается. Вы понимаете, в чем дело? Размер страны играет значение, имеет значение. Я не понимаю, как такая огромная страна не может сделать машину. Я помню, помните, в Советском Союзе еще были вот такие журналы. Польша выпускала «Горизонты техники для детей», был журнал «Техника молодежи», был журнал «Наука и жизнь». «Наука и жизнь», по-моему, сейчас как-то существует, но «Техника молодежи» уже, по-моему, нет. И в «Технике молодежи», я помню, был конкурс дизайнеров на какой-то там «Новый Москвич» или «Новую Победу». Это же хорошее название и так далее. И я помню, как я обалденно смотрел на это. Понимаете? Я смотрел на эти машины футуристические, совершенно невероятные, обалденные. И у меня был вопрос, а почему нет? Вы знаете, что, значит, на ВДНХ стоял типа пазика, и было написано «машина с отечественной автокоробкой». Но Россия не делает своей автокоробки. Я читал, что где-то там на 35-й год запланирован выпуск автокоробки. И я понимаю, что не сделают, потому что идет война. В общем, короче, понимаете, есть в России какая-то... помните, есть в женщине какая-то загадка. Есть в России какая-то удивительная загадка. То есть мы можем, конечно, ну вот здесь пишет Владимир из Опеску, пишет, боярышник делают. Вы понимаете, в чем дело? Ну, можно посмеяться, но как бы мне не до смеха. Ну, мне не до смеха, потому что я пытаюсь какие-то вещи понять и не могу их понять. Я не могу понять, почему Путин уничтожает свою страну и делает из своей страны пепелище. Он делает из своей страны пепелище. Каждый день бои под Бахмутом, каждый день, ну, каждый день это убийство России и по людям, и по, вот по всему. Я человек искренний, я говорю как есть, я этого не понимаю. И понимаете, история, вот она же постоянно, ну вот как, сейчас многие сравнивают войну эту с нападением на Финляндию. В том смысле, что, ну как бы финны попросили, вы знаете, было сделано фальшивое правительство в Москве, финское, которое как бы обратилось к Советскому Союзу для того, чтобы освободить Финляндию там от чего-то. И вот, понимаете, музыка братьев Покрасов, текст Анатолия Дактиля. Анатолий Дактиль, кстати, хочу вам сказать, хороший поэт. Это такие мастеровитые люди, которые писали, как и Сергей Михалков, так сказать, ну как сказать, поэтически обеспечивали вот эту всю агрессию. Сейчас, правда, по-моему, я даже не знаю, кто сейчас пишет такие какие-то, кроме Юны Морец, которая сошла с ума. Ну вот смотрите. Стих, в котором учтено все, в котором война, во-первых, война, во-вторых, по просьбе финнов, и в-третьих, все хорошо. Ломят танки широкие просеки, самолеты кружат в облаках, невысокое солнышко осени зажигает огни на штыках. Мы привыкли брататься с победами, и опять мы проносим в бою по дорогам, исхоженным дедами, краснозвездную славу свою. Много лжи в эти годы наверчено, чтоб запутать финляндский народ. Раскрывайте ж теперь нам доверчиво половинки широких ворот. Ни шутам, ни писакам юродивым больше ваших сердец не смутить. Отнимали не раз вашу родину, мы приходим ее возвратить. Мы приходим помочь вам расправиться, расплатиться с лихвой за позор. Принимай нас, Суоми, красавица, в ожерелье прозрачных озер. 1939 год. Можно так. Мы приходим помочь вам расправиться, расплатиться с лихвой за позор. Принимай, Украина, красавица, в ожерелье прозрачных озер. Разницы никакой. Фантастика. Просто, просто невероятно. И вот всегда вот такие, всегда какие-то вот такие. Про Байдена. Байден, как вы знаете, была укорочена его фраза по поводу того, что мы готовы в переговоры с Россией. Я заинтересовался полную фразу. Байден на пресс-конференции в Белом доме заявил, что не видит оснований для переговоров с Путиным. Однако он готов это сделать, если диктатор действительно проявит заинтересованность. Эта война, цитата его, эта война может закончиться одним рациональным способом, если Путин выведет войска из Украины. Конечно, он это не сделает. За это он заплатил высокую цену, совершил невероятную резню против гражданского населения Украины, бомбил детские сады, больницы, приюты для детей. И то, что он делает, отвратительно, заявил американский президент. Планов общаться с Путиным в ближайшее время у меня нет, сказал Байден. Вот полная фраза. Вот она такая. Перевожу с украинского. Министр иностранных дел Великобритании Клеверли объявил про введение 22 новых санкций против чиновников, которые проголосовали и мобилизацию на российскую войну против Украины. Вводятся санкции против вице-премьера России и других чиновников, которые отвечают за военную промышленность и экипирование мобилизованных. Санкции вводятся против Аркадия Гостева, директора ФСВП, за поддержку вербовки заключенных ЧВК «Вагнер», против губернаторов, глав регионов, включая глав Дагестана, Ингушетии, Калмыкии, самых бедных российских этнических республик, где было мобилизовано самое большое количество призывников. Кроме того, Великобритания включает санкции против Эллы Памфиловой. Кстати, до сих пор как-то вот не было санкций, вдруг появились. И Андрея Бурова, главы региональной избирательной комиссии Ростовской области. В общем, ребята вот так они. Я задаю вопрос, зачем? Понимаете, вот не лишнее, кроме осуждения, понять зачем. Зачем? И сейчас зачем? Я не понимаю. Вот как вам сказать, как на убой. Понимаете? Вот как на убой. Они как-то все идут на убой. Из приятного открою. Ну, не из приятного, я не знаю, как сказать. Ну, не лишнее. Знаете, не лишнее. Кремль пишет Dialog.ua. Кремль зачищает пропагандистов. Мардан, призывавший к расправам над украинцами, уволен. На фоне военных поражений Украины Кремль начал зачистку особо ретивых пропагандистов. Из одиозного радио «Комсомольская правда» уволен российский пропагандист Мардан. Он отличался особой жесткой риторикой в отношении украинцев, сообщили российские СМИ. Мардан – один из одиознейших пропагандистов. Он быстро после начала спецоперации утратил берега, публично призывал к военным преступлениям, геноциду. Недавно со смехом в эфире своей программы обсуждал пытки российскими солдатами украинцев. Значит, можно предположить, что кровожадность Мардана в отношении украинцев оказалась излишней. Ну, здесь, наверное, Красовского историю с Марданом прокомментировал в Телеграм украинский журналист Денис Казанский. Он уверен, что причиной увольнения стала критика Мардана военно-политического руководства РФ за поражение войны с Украиной. Нет ничего смешнее, чем пропагандон, которого использовали по назначению и выбросили. Рано или поздно так будет и с остальными. Ну, я бы согласился, потому что вот эти вот военные корреспонденты и так далее. Есть, конечно, и сегодня такие какие-то, вот знаете, когда у них крыша едет, и я вам уже говорил, это такая психологическая история, когда ты говно в проруби, и ты не знаешь, вот ты болтаешься и не знаешь, чего тебе говорить. Ну вот, например, Курганский, я коллекционирую это, мне это нравится. Курганский губернатор заявил, что рост числа детских суицидов в России связан с прослушиванием западной музыки. Современные дети, по его мнению, цитата, напевают песни афроамериканских рабов и наполняются квазикультурной пошлятиной. И я вам хочу сказать, что этот человек губернатор. Губернатор. Понимаете? Очень смешно написал Борис Трушин, некий. У меня в ленте одновременно обсуждают две новости, пишет он. Эту. В Кремле обеспокоены отъездом из страны многих специалистов и придумывают программу по возвращению айтишников, учителей, ученых, врачей, артистов. Хотят убедить, что призывать на фронт их не будут. Это первая новость. И вторая новость сегодняшняя, по-моему, сегодняшняя или вчера вечером. Правительство РФ против особого отношения к ученым при мобилизации. А 785 ученых подписали письмо то ли правительству, то ли Путину по поводу того, что, в общем, такие вещи, ну, российская наука и так, ну, вы понимаете, в каком она состоянии, поэтому как-то очень странно. Вот кто руководит? Кто руководит Российской Федерацией? Кто руководит? Я не понимаю. Совершенно не понимаю. Есть такой, вы знаете, хороший журналист, которого зовут Николай Усков. Он сейчас тоже, по-моему, уехал. И вы знаете такого очень хорошего, замечательного человека и журналиста прекрасного и вообще. Романа Супера. Роман Супер и журналист прекрасный, и фильмы хорошие делает и так далее. И вот Николай Усков пишет, по предложению Романа Супера написал про родину и смерть, о гражданстве апостоле Павле и свободе воли. На самом деле, не, ну, скажем так, тут все проще, но пост замечательный. Что пишет Усков? «Я всегда считал гражданство некой данностью, как цвет кожи, волос или глаз. В гражданстве нет ни нашей заслуги, ни нашей вины, коль скоро мы в нем родились. Положим, один шатен окажется очень плохим человеком, и некоторые сочтут, что плох он не сам по себе, а именно потому, что шатен. Ведь все шатены – одинаковые примерно с конца 15 века. Их следует окружить презрением, лишить права на въезд в Эстонию, а шенгенскую визу аннулировать из соображений безопасности. Но и этого, разумеется, недостаточно. Если какой-то шатен захочет сделать милирование, то прямо в парикмахерской должен горячо и искренне покаяться за то, что был шатеном, и собственной кровью скрепить соответствующий документ. А потом всякий раз, когда речь зайдет о шатенах, долго и с энтузиазмом извиняться, что и сам когда-то был им, но решительно порвал с проклятым прошлым. Впрочем, даже при новом окрасе шатену следует постоянно напоминать о его родовом проклятии, а банковские счета не размораживать на всякий случай. Вдруг он кошелек того самого плохого шатена и ничего не сделал, чтобы его остановить. Вот блондины точно бы остановили, брюнеты тоже, а шатены нет. Они рабы от природы, с того же конца 15 века. Разумеется, среди массы шатенов найдутся хорошие шатены, которые будут объяснять плохим, как именно им следует каяться, если денег на милирование нет. Они же будут составлять списки самых плохих шатенов, а хорошим, то есть друг другу, раздавать сертификаты. Впрочем, это не поможет, потому что хороших шатенов не бывает. Ну, вы понимаете, он это пишет, как бы намекая на... ну, даже не намекая, а прямо говоря по поводу хороших русских, плохих русских, он, как и Роман Супер, категорически против вот этих разговоров Запада, что русских не надо пускать. Судя по идиоме «что я рыжий», нечто похожее случалось во времена с рыжими. Еще с евреями, индейцами, афроамериканцами, армянами, немцами, тутси, мусульманами, бесчисленными другими, о которых мы, увы, помним хуже. Так что на месте шатенов я бы не расслаблялся. Механизмы племенной, расовой, религиозной сегрегации много древнее евангельского послания апостола Павла Колоссянам. Нет ли эллина, нет ни эллина, ни иудея, ни обрезания, ни обрезания, варвара, скифа, раба свободного, но и во всем Христос. Удивительно, что мысль апостола, будучи на протяжении последних 2000 лет многократно повторенная и осмысленно в разных выразительных формах и интеллектуальных контекстах, мало что изменило в природе человека. Пышно украшенная виньетками обязательного гуманизма, эта природа в сущности осталась прежней. Вам здесь не рады. Посещение Европы – это не право человека, а привилегия. Иными словами, ваше рождение – приговор. Он вынесен уже при вашем появлении на свет – и обжалованию не подлежит. Впрочем, патриоты следуют той же логике. Вот знаете как, почему я вам это прочитал? Потому что, безусловно, Усков прав во всем, кроме одного. Россияне развязали эту войну. С Украины и убивают украинцев. А все хорошие русские, плохие русские, они уезжают. Они уезжают, к сожалению великому, к великому сожалению. Потому что они боятся попасть на эту войну. Они уезжают от мобилизации. Нет, безусловно, если спросить любого уехавшего, а я их знаю очень много, согласен ли ты с войной Украиной, то разговор идет простой. О чем разговор? Ты что? Это же жуткая война. Этот идиот Путин сделал эту войну. Зачем? Зачем эта война? Это бред. Но тут я хочу напомнить только одно напоследок. Россия переживает сейчас ровно то, что переживала Германия практически в 1945 году. Россия уничтожается и будет уничтожена. И я боюсь, что там уже, в общем, в каком-то смысле пахнет... Ну, не скажем так, распадом этой страны, но отчекрыживанием ее окраин, как пишут умные политологи. Все же это было в Германии. И была так называемая к коллективная ответственность. Вот понимаете, все вот эти очень хорошие ребята, очень хорошие журналисты, и Николай Усков, и Роман Супер, замечательные ребята, прекрасно пишут. Они пишут о другом. Они пишут не о несправедливости мира к ним. Понимаете? А идет война. Понимаете? Идет страшная война. А они пишут о несправедливости к ним. Как бы не очень замечая эту войну. То есть война отдельно, а несправедливость к нам отдельно. Усков, безусловно, как замечательный журналист, он не имеет никакого отношения, он не начинал эту войну. И он, как человек либеральный, категорически против нее. Но он и тысячи, миллионы других допустили эту войну. Понимаете? Вот и все. Об этом не пишет никто. Усков же не пишет, среди прочего, я ощущаю, что и на мне есть часть вины за то, что существует эта война. Он этого не пишет. Он пишет о другом. О том, что родового проклятия быть не должно. Я с ним абсолютно согласен. Хотя ехать в Европу, тут я с ним не согласен, это привилегия. Но еще раз. Понимаете, вот это вот вторая загадка России. Никто не считает себя виноватым в этой войне. Считается, что виноват в этой войне Путин. Путин придумал эту войну, Путин заставил людей идти на войну. Теперь Путин уничтожает нашу страну, говорят русские. Ну вот вы же видите, что происходит, говорят они. Но нашей вины в этом нет. Вернее как, а что мы могли сделать? Вы же видите, какие законы. Чуть что скажешь, сразу в тюрьму посадят. Правильно? Это правда. Я не знаю, что надо сделать. Я просто могу сказать, что и Гитлера не остановили. Как сейчас Путина не остановили. Но что было потом с Германией, вы можете себе представить. Денацификация. Как она будет проходить в России, я просто не знаю, как она будет проходить в России. Но то, что, безусловно, Россия не может остаться той же страной, в которой не просто руководство решает по своему желанию начать войну, но и начинает ее, и общество не может ничего сделать, чтобы эту войну остановить. Вот такие вот грустные размышления, но это правда. Вот так вот оно происходит. Вот почему это действительно Третья мировая война. Это война с адом, который представляет собой сейчас Российская Федерация. Это война с абсолютным злом, с попиранием всех правил. Это война дубинок. Это война – наше право, потому что мы сильные. Мир так не работает. И Путин, спасибо ему, ставит в этом точку, разрушая собственную страну и помогая другим странам, 51 стране, выиграть эту битву с абсолютным злом. Таким прямо, знаете, как в фильмах Marvel. Вот прямо вот такое вот. Как меня поддержать? Ну, во-первых, рассказать моим друзьям, коллегам, вашим друзьям, коллегам о том, что существует мой канал. Пусть приходят, пусть подписываются. Это первое. Второе – это подарить мне чашку кофе, стать патроном. Спасибо вам за это. Очень многие это делают. Я вам очень благодарен. Еще раз напоминаю, по техническим причинам, а не каким другим, в субботу-воскресенье, два этих дня, у нас тут будут технические переустройства всякие, моего эфира вот этого не будет. Поэтому суббота-воскресенье вы отдыхаете от Ганопольского, смотрите Арестовича, как полагается, или кого-то другого, есть кого смотреть. А в понедельник, если все будет в порядке, мы с вами встречаемся. Спасибо вам и до встречи.